Радіо Шок. Програма «Стоп Тайм».
Я в шокі.
Олександр Яковлєва і Пётр Нечаєв.
«Стоп Тайм».
В прямому ефірі «Радіо Шок».
Итак, дорогие друзья, ну как же непривычно приветствовать вас в этот день.
Да, здравствуйте
всем. По средам. Всем. Здравствуйте. В эфире программа «Стоп Тайм» на Радио Шок и в студии Пётр Нечаев. Пётр, привет.
Привет. И Александр Яковлева. Привет.
А еще с нами в студии Валерий Котов, который постоянно нас поддерживает. Можно сказать, наш самый постоянный слушатель.
Почти фанат.
Да. И оказывает нам всяческую техническую поддержку, за что ему спасибо. Вот, а мы выходим в среду, это наше, по крайней мере, пока сейчас мы так думаем, летнее расписание, и очень много о чем нужно поговорить, да, Пётр? Потому
конечно,
что
всегда.
Много всяких событий происходит, лето, белые ночи начались, вообще-то.
Вообще-то,
все
да.
гуляют.
Все гуляют.
Окна открыть невозможно.
Почему?
Ибо радостные возгласы и крики до 6 утра разве нет?
Да нет. Я
видимо,
не слышал.
Пётр, видимо, Нечаев проживает в спокойном районе. В центре города невозможно спать, друзья. И как же я это люблю.
Так что, там действительно у тебя под окном крики?
О-о-о.
И каждый день?
И нон-стоп.
Ну, слава богу, что я там не живу.
Так, и так будет до сентября, и это самое прекрасное. И поэтому мы с Петром Нечаевым решили, что в субботу вечером вы тоже присоединитесь к этим товарищам, а в среду будете слушать образовательную передачу «Стоп Тайм».
Нет, лучше к субботу присоединяйтесь к нам на блюз-кафе-экспозицию.
Вот, к этому я и вела.
Которая пройдет в молодежном центре «Надежда». Клубе «Надежда» в Московском районе, улица Авиационная, дом 9, начало в 6 часов. Будет музыка, будет поэзия.
Опять будет поэзия?
Да.
В прошлый раз поэзия была прекрасная, ребята, я вам
надеюсь,
рекомендую.
Будет не хуже.
Не, я тоже надеюсь, я даже не сомневаюсь, что будет не хуже.
Да, будут чай, будут печеньки, будут гитары, рок-н-роллы, блюзы и так далее.
Ну а вообще любят ли, что такое рок-н-роллы, блюзы? Сейчас вообще другую музыку все слушают, Пётр.
Ну, пускай они слушают.
Пускай они
слушают, что хотят. Да.
А радиошок рок-н-ролльное радио.
Вообще понятие рок-н-ролл, это же очень узкое понятие. Очень.
Пётр, можно спросить, а что такое рок-н-ролл? Нет, как его можно, как можно какое-то определение? Я понимаю, что все знают, кроме меня, ребята. Я знаю, я понимаю.
Я же сказал, да, это очень узкое определение. То есть есть четкий набор, небольшой набор законов рок-н-ролльных, и все. И все. И вот оно вот вокруг этого. А вся остальная музыка формально не рок-н-ролл, но очень много почему-то называют там, музыку, которая построена не по схеме рок-н-ролла, тоже рок-н-роллом. Это часто бывает, ну, как передача ваша, да, рок-н-ролльная. То есть не передача, а радио, да, рок-н-ролльное радио. На самом деле тут не только, далеко не только рок-н-ролл, даже преимущественно не рок-н-ролл.
Ну, рок, просто рок.
Да, рок и рок-н-ролл, ну, они как бы соприкасаются, но это все-таки рок-н-ролл, это очень такое, как сказать, это прежде всего правильные музыкальные законы, как и блюз. Вот рок-н-ролл и блюз, они больше сочетаются с собой, чем остальная музыка. Вот, у них много общего, но они же и повлияли на всю мировую музыкальную культуру, в общем, глобальным образом. Можно так сказать, что рок-н-ролл появился от блюза. Блюз, он вообще изначальный такой, архаичный, архаическая такая музыка, взятая из негритянских кварталов, рабов, работающих на плантации в Америке.
Почему-то рабыня Изауры как-то повеяла. Я понимаю, что это не та немножко страна. Пётр так грустно об этом говорит, что негритянские кварталы.
Ну а что ты думаешь, если послушать тексты, я как-нибудь в следующий раз, может быть, принесу статью такую юмористическую, она у меня на сайте есть. Как сочинить блюз, вот, именно текст.
О, вот. Пётр, пожалуйста, я очень хочу.
Вот, и там вот как раз
позаниматься этим.
Смысл в том, что блюз — это печаль-печаль, тоска-тоска вообще.
Да?
Да, это
некрасовщина такая.
Да,
я могу сказать, что это некрасовщина?
Слушай, не знаю, наверное. Или хотя, мне кажется, у Некрасова не так все печаль. Нет, там печально все, да. Но, ну да, наверное, слушай, в этом что-то есть.
Блюз равно Некрасов.
Не знаю, надо проверить, надо
формулу
сопоставить.
Ну, вот, на радиошок.
Допустим, но вы не забывайте, есть блюз как бы стиль музыки, да, а есть блюз – музыкальная форма. Вот. И здесь путать не надо одно тоже с другим. Если ты говоришь, играешь блюз, это не значит, что тебя сейчас будут требовать какой-то аутентичности, там, подтяжек, каких-то бендов таких серьезных. Вот. Блюз – это форма. Она, может быть, блюзовая форма используется в различной музыке. В джазе она используется, можно в лейтин, там, в роке и так далее, там и так далее. В общем, даже в попсе почему нет блюзовой формы и так далее. Это определенные законы аккордов, да, расставлены в определенном ключе. И один из этих законов – это, допустим, 12-такте, 3 части по 4 такта и так далее. Ну, это такой технический музыкальный момент. Кто в теме, тот поймет. Вот. А, ну, там есть еще кое-какие нюансы, фишки в этом всем. И поэтому каждый музыкант, он должен понимать, как устроен блюз, то есть форма блюзовая. По многим причинам. Во-первых, это действительно от него произошло очень много всего. Вот опять же мы говорили, да, рок-н-ролл. Это типичное продолжение блюза. Там форма очень...
То есть не блюз от рок-н-ролла, а рок-н-ролл от блюза.
Да, да.
А рок?
Ну, это уже следствие рок-н-ролла и минорные диатоники, и вообще и минорного блюза. Есть еще такое понятие – минорный блюз. Там он отличается от архаического блюза, который, как правило, работает на доминант-аккордах, а минорный блюз – на минорных аккордах. И там очень много связи с классической диатоникой, то есть музыкой классической. Поэтому рок – это уже продолжение минорного блюза с пересечением классических музыкальных законов. Вот в чем дело.
Но там тексты чуть повеселее, там все-таки...
Да тексты могут быть любые вообще.
Это я понимаю, но...
Может их вообще не быть. Инструментальная музыка очень красивая.
Но рокеры какие-то были просто в принципе повеселее, не так...
Ну да, вот сейчас...
Это такие веселые...
Узи Осборна слышали, да? Тут не скажешь, что очень весело.
А, кстати, спасибо Валерию Котову, что мы дослушали Узи Осборна. Он сказал, выключать это нельзя. Мы хотели уже начать эфир посреди Узи Осборна. Он сказал, нет, это святое, я не могу не согласиться, потому что есть, конечно, люди, которые заслужили тут, значит, на аллее славы.
Да.
Всего себе места, да.
Вот, хорошо. Так, на чем мы остановились?
Петр, нет, мы сегодня, на самом деле, даже не надо уходить в сторону. Мы очень давно обещали нашим слушателям углубиться в тему времени музыкального. И хочу вам напомнить, что конкурс, который проходит вот уже который год.
10, больше уже.
Вот, да.
Называется Music Time.
Music Time. Наша передача называется Stop Time. И мы с Петром так все время по чуть-чуть
педалируем.
Заходим.
Это словечко Time.
Это словечко, но Петр так еще и не объяснился. А вы знаете, что тут у нас очные ставки. Петр несет ответственность за все, что говорит. Поэтому пора, мне кажется, призвать его к ответу. Mm-hmm. Петр,
ну,
все-таки про время музыкальное.
Местами я уже объяснял и не раз, но
да.
Повторение мать учения, как говорится, у нас тем более программа образовательная, поэтому даже не грех повторить и акцентировать все это, очень эти важные моменты. Да, то есть что у нас вообще, так давай философски подойдем к этому вопросу, что в жизни вообще самое дорогое? Вот кто скажет? Вот я для себя решил, это время. Вот. Поэтому время крутится вокруг меня, и я его почти ощущаю. Ну, а тем более...
Физически?
Да.
Каким
более,
органом?
Не знаю, это там уже где-то далеко все. Тем более, когда ты связан с музыкой, то время там все. Там все во времени. Все в определенном времени. Причем ином в своем понимании. То есть не то время, которое мы понимаем как бы...
А это то же самое, что танцевальное время, например, в
танце? Ну, это все очень связано,
ведь
да,
танцы
конечно.
Танцы под музыку,
танцы,
да?
Музыка, конечно, это все, это да, это очень все связано, конечно, без этого никуда.
А я правда, если начать, я помню, нам тренер всегда говорил, что самое тяжелое – это красиво стоять, вообще стоять, это самое сложное.
Ой, чем бы вы профессионально ни занимались, это всегда все сложно.
Но стоять, если... в смысле из-за того, что это пауза, ты не двигаешься, должен выдержать эту паузу.
А, да.
Это в этом
тоже,
смысле.
Да, это тоже.
То есть остановиться,
молчать,
замереть и выдержать паузу.
Молчать
да. –
это тоже одно из самых сложных вещей в музыке. Потому что
я думала,
выдержать...
сейчас Петр скажет, в жизни я бы уже все, я бы уже спряталась за стул и сказала бы, что это я не... Вот это меня даже не просить.
Слушай, ну, извините, да, поговорка известна. Молчание золото, да?
Да, я помню. Не забывайте. Я всегда краснела.
Но на радио это нельзя.
Нет, нет, мы не будем. Мы не будем молчать, мы будем разговаривать.
Да, так вот. Молчание да, или остановка. Да. То есть стоять, ты имеешь в виду не по стойке смирно, ты имеешь в виду.
Нет, остановиться, стоять, замереть, да, и выдержать, да, вот эту паузу. Да, то есть, да, где-то удар, где-то полтора, да, синкопу. То есть тяжело стоять, особенно длинные паузы во время, да, заполнить.
Абсолютно верно. И когда у тебя много нот приходится играть, это, как правило, с точки зрения музыкального времени намного легче, чем держать мало нот количество с длинными еще там разными паузами. И тут важно, что для любого музыканта нужно научиться чувствовать сильную долю внутри себя. Вот что такое сильная доля, да? Что такое, кто-нибудь там знает, да? Наверное, кто в курсе, тот знает. Сильная доля — это начало такта, можно так сказать. Сильная доля — это акцент. Правда, с акцентами там можно поварьировать.
Акцент же, несколько... может быть, и на слабую долю.
Да, это другое. Но, тем не менее, давайте вот возьмем такую за постулат, да, сильная доля, она самая сильная, и, как правило, всегда в музыкальных школах, да и я для начинающих учеников своих там всегда говорю, ребята, там, начало такта, старайтесь всегда выделять сильнее, да, то есть ноту дергать, струну там, ногой ударить, да, мы про ногу еще поговорим.
Про ногу барабанщика, да, я так понимаю, мы сейчас говорим.
Нет, про ногу гитариста.
А про ногу гитариста, все-таки гитариста. Да. Вот ту самую, да, ногу, ту самую, которая ногу должна качать. Хорошо.
Да, вот и так далее. То есть, если считаешь там музыкальным счетом, да, то обязательно выделять чуть-чуть сильнее счет начала первого такта. Это счет раз, да, принято. Если у нас размер 4 такта, то раз, два, три, четыре, да, то есть счет раз стараться выделять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Для чего? Для того, чтобы в голове, внутри организма сформировалась привычка эту сильную долю чувствовать всегда. Даже когда у вас есть пауза, когда вы стоите столбом и ничего не делаете. Вот этот счет внутренний с сильной долей раз, он у вас должен всегда как бы присутствовать внутри. Тогда все эти паузы вам, в общем-то...
А зачем?
Ну, чтобы выделить...
Она же так слышна. Ну, то есть, ее же слышишь или нет?
А если тишина? Вот ничего, ни один инструмент
не играет.
А, все
равно любой музыкант считает в голове,
конечно,
правильно?
Конечно. У них работает метроном, счет, либо считает, начинающие могут и вслух считать, там, да, опытные уже более-менее, у них это уже все. Нога, кстати, подсказывает и так далее, потому что привычка ударять ногой во время игры, по крайней мере, для гитаристов, бас-гитаристов, вещь очень важная. Будут некоторые педагоги со мной спорить и кидать мне камни, потому что я был свидетелем, когда девочку одну, наоборот, отучали, когда она поет стучать ногой, так сказать, вот, время отсчитывать, что это некрасиво, это неправильно, это вообще ужасно выглядит и так далее. Не знаю я, но если посмотреть на всех музыкантов на сцене, вы заметите, что они немножечко работают ногой.
Ну,
с вокалистами там
это
несколько,
да,
другое, конечно, я согласен.
Представляешь, Петр, вышла музыка на каблуках, такая дива.
Согласен.
И раз,
это,
два,
да,
три.
Да, там это я согласен, правда. Нельзя такое делать. Именно для картинки. Вот если мы создаем картинку, да, какую-то, это же нечто такое театральное на сцене происходит, вокал. Но опять же, смотря какая музыка. Некоторая музыка, вспомните, Тину Тернер, она двигалась по полной программе, там стучала только чем,
да,
только можно.
Так много сейчас в соцсетях появилось всяких разных роликов, ну, естественно, в память о Тине Тернер, и каких-то самых таких вот эксклюзивных, интересных, любопытных. Я такого насмотрелась за прошлую неделю. Я даже не могла себе представить, что можно так на сцене. Вообще можно быть так одетой и так при этом двигаться. То есть,
да,
это, конечно, феерично.
Да, да, так что всем на заметку. Ну, тем не менее, мы, так как я педагог гитары, бас-гитары, я буду про этот инструмент говорить. С барабанами там несколько сложнее, потому что там ноги должны двигаться разные и по-всякому, вот. А для гитаристов достаточно, чтобы она двигалась равномерно, имитируя метроном. И это очень серьезная опора. Так вот, мы говорим про сильную долю, чтобы вытащить эти паузы, да, нужно чувствовать хорошо сильную долю. И вот счет, удары ноги, все это способствует, акцентируя, да, счет раз и так далее. Вообще, если так говорить, есть, ну, это из классики меня еще учили давно, да, что вот доли, они делятся, допустим, такт у нас 4 четверти, делится на слабые и сильные доли, да, из которых счет 1, да, 1, 2, 3, 4 – это самая сильная доля, счет 3 – это тоже сильная середина такта, да, ее нужно чувствовать середину, но как бы послабже, чем счет 1. 1, то есть если считать так громко, да, то будет самая сильная 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. А вот счет 2, 4 – это уже как бы более слабые из сильных долей, которые там... Счет 4 последняя, она самая слабая из сильных. Вот так.
Да. Но все-таки из сильных. Почему из сильных? Сильных? Почему, да, это не слабая доля?
Потому что эти доли у нас отсчитывает... Господи, что я говорю? Отщелкивает метроном. Отсчитывает, да? То есть и нога попадает в них. То есть все удары с ногой в метроном, это считается сильные доли. И если теоретически разобрать вот такт, он такт, размер 4 четверти, да? Вот эти сильные доли подчеркивают, как правило, четверти. Поэтому и размер называется 4 четверти, да, как дробь. Не говорят 2 вторых или 1 целая или 8 восьмых, а именно 4 четверти. Этим самым указывают, что сильные доли у нас четверти. И в такт умещается 4 штуки этих четвертей. 4 четверти – это наши сильные доли. Понятно, да? В общих чертах.
Мне, да. Я слежу, чтобы было понятно нашим слушателям.
Ну,
я
откуда знаю, мы что... можем проследить, понятно
но
им
я,
или нет?
Я их честь и совести, поэтому я, да, думаю, что если мне понятно, то, наверное, им тоже. А если, да, мне будет непонятно, друзья мои, мне будет непонятно, я буду задавать вопросы.
Но я думаю,
надеюсь,
что
от вашего имени.
Те, кто в курсе, те поймет, конечно, в теме. Кто не в курсе, ну, мотайте на ус, задавайте сами себе вопросы, что же это такое. Вот, то есть есть сильные доли. Мы говорим о музыкальном времени, мы говорим о том, что надо уметь чувствовать внутри себя сильные доли. Нам вот, и нога будет помогать и так далее, и опыт наш и так далее, да. Но есть слабые доли, да, которые говорят. Так вот, вот интересная тут штука в мировой музыкальной культуре происходит. Слабые доли – это те доли, которые происходят, случаются между сильными, то есть между счетом раз и счетом
раз
два.
И два.
Да,
и,
вот,
да,
там вставляют это странный счет, словечко букву И, да. Ну, кстати, в английском языке это то же самое, там one and two and three and four and. У нас раз И, два И, три И, четыре И. Вот, все как бы аналогично. Вот то, что попадает на счет И или по-английски на and, да, это считается слабая доля. Их, как правило, в такте тоже 4, вот таких на И. Есть еще более слабые, можно назвать. Тогда все остальные, в общем, доли, которые не попадают с ударами ноги, там, с ударами метроном, считаются слабыми. Они бывают на месте 16, на месте 8, на месте триоли какой-нибудь там. Это не важно уже, это второстепенно, но это уже с этим надо отдельно разбираться. Вот. Но тем не менее, что вот у нас в современной музыкальной творится, в музыке современной творится? Так вот, тренд последних уже десятилетий – это то, что музыканты должны, обязаны уметь пользоваться слабыми долями.
Что значит пользоваться?
Музыку строить таким образом, чтобы там присутствовали в мелодии, в импровизациях, в аранжировках слабые доли.
То есть выигрывать их просто, проигрывать их? Или
выигрывать,
чтобы они, или
проигрывать, выделять, на них останавливаться. То есть все, что с ними связано. Опираться на них, акцентировать их, понимаешь? Вот. Ну, как бы тебе сказать, можно показать. Я тут взял гитару, можно попробовать что-нибудь
даже,
в этом плане.
Мы даже сейчас попробуем... Слышно ли гитару Петра?
Да.
Вот.
Сейчас мы попробуем что-нибудь сделать. Вот, допустим, ты у меня будешь метрономом.
Как ответственно. Да. Я уже всем была, но только не метрономом. Друзья, у меня новая вот роль.
Да, ты мне будешь считать все ровненько. Просто ровненько считать наш любимый счет музыкальный. Раз, два, три, четыре. Правильно?
Я тогда сделаю тишину.
Да. Просто посчитай несколько раз, несколько этих тактов подряд. Там раз, два, три, четыре.
В одном темпе, правильно?
Да, конечно.
Хорошо.
В одном темпе.
И раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три, четыре.
Спасибо. Вот.
Ну, пожалуйста.
Оцени ситуацию. Да, я играл вместе с твоим счетом.
Да.
То есть я играл на сильные доли. Правильно?
Так и было.
Вот.
Я подтверждаю.
А теперь.
И, да, все, всем было слышно.
Да. Да. А теперь немножко, не чуть-чуть по-другому. Считай.
И раз. Два, три, четыре, раз, 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 два, три, четыре.
Спасибо. Ну вот.
А я даже не сбилась, Петр заметил, потому что я стучала
молодец.
Под столом ногой.
Вот, видишь, зачем? Ты уже сама поняла, зачем нужна нога.
А, кстати, Петр тоже стучал, и я обратила внимание, причем на сильную долю, а играл на слабый. Петр.
Конечно, это же многолетняя привычка стучать ногой.
То есть все, о чем рассказывает Петр Нечаев, он прошел сам через это и подтвердит только что. Я же ему не говорила, я же не спрашивала. Петр, ты будешь стучать ногой под столом? Ничего не спрашивала, но он взял и стучал, и я тоже. В общем, мы засинхронились, и образовательные наши передачи не просто так.
Да. Ну вот видишь, теперь ты, главное, сама поняла, что у тебя нога помогала держаться, и я тебя не сбивал. Правильно?
Да, это правда. Я старалась. Мне, вот. Было, мне было местами не очень комфортно.
Вот, согласись,
я...
да, не очень
да,
комфортно, потому что
не
еще
очень.
Нет привычки. Вот, вот это к этому и зависит. Идет к этому все, что мы должны это уметь. Музыканты мы, я имею в виду. Чувствовать независимо от того, какие у нас... какие ноты, длительности. Счет должен всегда быть один, то есть внутреннее время, внутренний музыкальный стержень вот этот должен быть всегда постоянен. А что мы должны делать? Это же второй вопрос. Вот в частности, вот здесь я играл на слабые доли. Да? Если бы ты считал на счетом «и», то ты бы почувствовал то «и». Я как раз на «и» дергал это все.
А вот у меня вопрос.
Да.
Разве бывают музыканты, которые не слышат? Ну, как бы, мне кажется, если музыкант не слышит вот этого вот размера, то он вообще, это же в хаос все превратится. То есть бывают ли музыканты, которые вообще это не знают и не слышат, и ошибаются в этом?
В чем проблема вот нашей отечественной музыки?
Tell me, расскажи.
Я не говорю там звезды, то, что мы слышим по радио. Там сейчас начинает уже все это появляться, более грамотно сделанная музыка. А я говорю про такой широкие массы, которые увлекаются музыкой, не будучи образованы в этом плане. Они привыкают, как тебе сказать, в основном слушать только сильные доли, а на слабые фактически не обращают внимания. То есть они опираются, играя на сильные доли, но не на слабые. То есть они не могут вот, фактически то, что сделал я, сыграть гамму, звукоряд, сместившись на так называемую 1/8.
То есть
да?
Они выпадают все время на сильную долю.
Они
смещаются.
Хотят, как ты, да, притянуть
хотят,
себя.
Хотят, как я, да. Да, конечно, многие
себя.
Хотят, как я. Но тут сижу в студии, тут я с Петром Нечаевым,
да.
Конечно.
Вот, то есть им хочется, и так как они не знают об этом многие, не подготовлены к этому. Ну, они играют, сочиняют музыку таким образом, чтобы она была привязана к сильным долям в основном.
Такую, это правильно я понимаю, что это называется такая простая музыка? Не говорит, мы не говорим сейчас о том, что она плохая, да, с Петром
никто
совершенно?
Не говорит,
никто не говорит.
Говорит. Но она, да, она как бы уже немножко архаизмом попахивает. Вот. Потому что вся современная музыкальная культура, она в слабых долях. Вот это да.
От но это
рока,
больше джаз,
попса...
разве нет?
Нет.
То есть
попса,
это от стиля это не зависит?
Рок, джаз тем более, там вообще все круто.
А непонятный да. Мне никогда в жизни шансон?
Чей? Наш?
Любой.
Или их? Западный, это разные вещи там. Французский шансон и наш шансон, это две разные вещи совершенно.
Да, я понимаю. Привет Жаку Брейлю, конечно, любимому.
Да, и так далее. Нет, там посерьезнее все на Западе, да. Там все многое... Вот, это один из показателей фирменности музыки и умения пользоваться слабыми долями. Вот. Я привел, конечно, простой пример. На самом деле все намного сложнее, намного в понимании и чувстве слабых долей. Там 16-й фанк. Кстати, о птичках, да? Мы сегодня послушаем обязательно музыку. Вот. И,
да, у меня заготовлен трек.
Да, вот пример, да, насколько надо уметь четко чувствовать не только вот эти слабые доли, но и многие другие, там 16-е, уметь играть сложные ритмические рисунки. Вот, допустим, есть такой стиль, называется фанк.
Я обожаю фанк.
Вот, вот это одна из тех музык, которую я настоятельно рекомендую слушать всем, кто хочет вообще как-то себя позиционировать как музыкант.
Особенно барабанщикам я рекомендую.
Это всем надо. Это всем. Даже вот барабанщики здесь, понимаешь, какая штука? Даже если барабанщик играет простые вещи, рок, допустим, да, то, железобетонный рок, то вот басист и гитарист, если там, там не только может быть гитарист, они вот должны вот этот фанк подчеркивать, да, вот, ну, вот, к примеру, да, вот один ритмика фанковая, которая вот может себе позволить гитарист, сразу ты почувствуешь там. Вот, допустим, вот это фанк, ну, один из, так сказать, вариаций. Вот давайте сейчас как раз послушаем группу «Космос Квад».
Да, которую мы в прошлый раз уже начали с ней знакомиться.
Да.
И сейчас мы ставим ее фанковую композицию, фанковую вещь. Хотя предыдущая вещь
тоже
была тоже.
Там фанком достаточно много было. Ну, вот одна из... Как правильно произнеси, я вечно ошибаюсь.
«Космос Квад», «Paper Funk», я не знаю, или «Папа Фанк». Вот все точно. Зависит от того, на каком языке ребята писали название, потому что предыдущее было по-испански,
да,
в прошлый раз.
Скорее всего, по-английски.
Ну, непонятно. Написано странно, не совсем в английской фонетике, поэтому я, ну вот, само произношение, поэтому не знаю, за что купила. Но на самом деле мы хотим немножко... Петр Нечаев прав в том, что чуть расширить диапазон музыкальный, образовательный, ребят, которые слушают, людей, которые слушают это радио. Я понимаю, что это в основном рок, это в основном металл, это в основном рок-н-ролл. Такие стили уже знакомые, но ознакомиться подробнее с культурой фанка — это никогда не лишнее, друзья. И особенно в рамках этой образовательной программы, где мы немножечко говорим о вещах, может быть, где-то очевидных, может быть, где-то для кого-то новых, или даем возможность посмотреть с нового ракурса на известные вещи. Конечно, послушать вот такие, такие группы очень было бы здорово.
И момент еще скажу в этом плане, что да, это все образование хорошо, конечно, то есть расширение своего, так сказать, какого-то кругозора, но на самом деле, если вы играете даже рок, простой, банальный, и, но при этом вы воспитаны на, подготовлены на фанковой ритмике, то ваш рок будет звучать намного качественнее.
Ну а разве не... Мне кажется, что и соблазн рокеру сыграть что-то фанковое в какой-то момент, если он хорошо разбирается в фанке, всегда присутствует. Вот заметь, группы наслушанные, музыканты, ребята наслушанные всегда играют в более широкий... То есть так или иначе заходят в другие стили просто,
наверное,
потому, что им это...
Да.
Им тесно в рамках одного стиля. Это не говорит о том, что это не хорошо и не плохо, это просто факт.
Да.
Это очень обогащает. Ну что, слушаем, Петр?
Конечно.
«Космос Квад», «Папо», я предполагаю, фанк, а потом обсудим.
Давайте.
Да, давайте, друзья.
Программа «Стоп-тайм».
Я в шоке.
В прямом эфире «Радио Шок».
«Радио Шок».
Друзья, это снова «Стоп-тайм». «Стоп-тайм», и мы, если вы помните, если вы были с нами с самого начала, то мы обсуждали с Петром Нечаевым, который здесь, конечно же,
здесь.
Не бросил меня одну. Вот, мы обсуждали музыкальное время, и даже тут имитировали метроном, игру на сильную долю, игру на слабую долю. Вот, и все это было безумно интересно, я думаю, особенно тем, кто только начинает интересоваться музыкой или играет ее, но хочет совершенствоваться, потому что программа у нас, напоминаю, образовательная. Тут сидит два педагога, один музыкальный, второй не очень, точнее, совсем нет, но зато мы как-то вместе друг друга подбадриваем рассказывать интересные вещи на музыкальные темы. А только что вы услышали композицию группы «Космос Квад», Paper Funk. И, Петр, что мы услышали?
Ну, мы услышали очень качественный музыкальный контент.
Контент очень, да, на 7 минут. Да, да, это
на
было...
7 минут. Они, конечно, разошлись, разбежались, так сказать. Ребята вообще монстры в этом плане, конечно. Умеют держать в напряжении и даже достаточно длинные композиции, сделаны по форме очень грамотно. Так что слушаешь и не устаешь. Что, кстати, также... камень в огород начинающих групп, которые бывают так затягивают композицию, что там уже не хочется это слушать совсем. Вот.
А какой лимит, Петр? Вот какой. Вот я, кстати, чуть-чуть, раз уж мы заговорили о продолжительности композиции, это ведь тоже время, правильно?
Да, да.
Вот, раз у нас сегодня тема времени. Вот я помню, что раньше, вспоминаю группу Guns N' Roses, которую с удовольствием упоминаю в этом эфире. Она играет на радио Шок, регулярно звучит, не играет, звучит, простите. Вот это November Rain на 9 минут, да. То есть раньше все-таки музыкальные композиции были намного продолжительнее по времени. Сейчас люди не могут слушать. Я вот разговариваю с коллегами, с друзьями, с знакомыми, они говорят: не-не-не-не-не, 4 минуты это максимум, я больше зачем? То сейчас все стало короче как-то.
Нет, не совсем так, я считаю, на мой взгляд, не совсем так. Во-первых, если форма музыкального произведения сделана из частей, из грамотных частей, точнее, сделана таким образом, чтобы, опять же, к этому возвращаясь, публика успевала переключаться, переключать мозг.
Но модуляция, о которых мы в прошлый раз
нет,
говорили.
Нет, модуляция другая, это смена тональности, вообще-то модуляция.
А она не, разве не это не есть ослабление в том числе?
Нет, модуляция — это смена тональности, но можно создать новую часть этого произведения, и модуляция — это будет как средство достижения этой задачи. То есть
одно из средств?
Одно из средств, да.
А какие еще есть?
Так, давай закончим на том, что мы говорили до этого. Да. По поводу мы начали продолжительности произведения, да. Вот, опять же, да, может произведение и длинное быть, но есть такой стандарт. Я где-то подслушал давно какого-то музыканта, попсовика. Он сказал: ребята, ну, вот 4 минуты, а там уже хочется вешаться, какая бы музыка гениальная ни была. Вот, поэтому... Я для себя принял такой стандарт. Вот не больше 4 минут делаю композицию, не больше 4 минут. Иногда бывает больше, но тогда там она и баллада какая-нибудь, да, там несколько частей.
Ну, вот тогда Петр, еще один вопрос.
Да.
А музыка, если композиция медленная, если это блюз или действительно баллада, она же по определению, если она состоит даже из такого, она просто по темпу. Да, медленнее, и поэтому она выходит за 4 минуты.
Может
зачастую.
И не выходить иногда, да, может выходить зачастую именно из-за темпа. Да,
да, из-за
да.
темпа.
Но
такая
не
же,
намного.
По построению так, композиции, не она намного. Может быть 3,5, если это рок, например, или панк, или что-то побыстрее.
Ну, давай
более...
сделаем так. Тут экспериментов можно с продолжительностью очень много всяких делать, ради бога. Слишком короткие — это, очевидно, не очень интересно. Слишком длинные — тоже. Ну, если вы не специалист, это я говорю для начинающих музыкантов, да, не специалист и замахнулись на длинное произведение, я рекомендую взять такой вот порог. От 3 до 4 минут вот должна звучать композиция. Это стандарт, это нормально. Если вы хотите более длинную, ну, помните просто, что это, если она будет не создана из частей, если там не будет момента переключения, так сказать, настроения какого-то, то это будет хуже, потому что вас будут ненавидеть за то, что надоели.
Радиослушатели будут ненавидеть группу, которая слишком себе много позволяет времени.
Не, ну просто я говорю, ко мне приходили ребята, я уже говорил, по-моему, в эфире, говорили там, мы хотим, чтобы наша музыка вот звучала в эфирах, где-то мы выступали, мы хотим деньги зарабатывать на своих выступлениях, поработайте с нами, что мы должны сделать. Ну, я послушал их записи, сказал, я уже говорил, да резать к чертовой матери. Потому что, ну, длинная композиция, она уже надоела. Я даже не мог дослушать до конца. Однообразная, скучная.
Ну, а из песни-то слов не выкинешь, а если там текст?
Выкинешь. Именно выкинешь. Поверь мне, надо делать таким образом, чтобы песни, слова можно было выкинуть. Потом, вы поймите правильно, текст, что такое текст, песенный текст? Сейчас мы, правда, опять в дебри уйдем. Вот, другие несколько. Это к музыкальному времени уже не так сильно относится. Песенный текст — это такой вопрос-то философский. Вообще-то, зачем он нам нужен, текст? Что-то хочет человек донести, идею какую-то, или создать просто настроение, или, там, не знаю, там, поведать какую-то большую долгую историю себе. Вот если вы автор-исполнитель под гитару, я просто вспоминаю как пример Высоцкого. Да, у него километровые там тексты были огромные, но там есть истории связанные, четкие, очень хорошо описанные, там приятно слушать.
Интересно слушать, как роман, как книгу. Интересно слушать. Да.
Если вашу композицию реально интересно слушать, ради бога, хоть там, но опять же, нельзя там делать ее однообразной, надо что-то менять. Текст вещь такая, что... Давай нас как-нибудь поговорим на эту тему
отдельно.
Я
вот прям замерла ровно, потому что хотела предложить это не сейчас. У меня очень много по этому поводу вопросов.
Не специалист я в этом делах, но могу поговорить на эту тему и свой опыт рассказать, что и как, и почему. Вот. Здесь может все это работать иначе. Потому что текст, конечно, сочинять текст для песни с претензией на популярность какую-то, это вообще отдельная задача, которую надо тоже решать грамотно. Вот.
Ух, Петр, я вот прям серьезно сдерживаюсь, потому что у меня очень много тоже, ну, как у филолога, естественно, по этому поводу мысли. Я в последнее время очень много слушала современных исполнителей молодых. Молодых, начинающих, не начинающих, и очень популярных. То есть тех, кто сейчас в топе по разным причинам. Вот, и я предлагаю затронуть тему текста отдельно, просто в отдельной передаче. Да. Я даже принесу примеры с собой, я подготовлюсь, хорошо. И мы проведем целую дискуссию, отлично. Потому что наконец-то я смогу хоть что-то сказать, а то все Петр, что делать-то с ним, придется его не пускать скоро в студию.
Да, не пущай меня в студию больше.
Да, но мы про музыкальное время, про продолжительность, то есть не дольше 4 минут.
Да, это стандарт.
Ну, для таких не сильно профессиональных.
Я не говорю, что это больше запрещено. Делайте, ради бога, делайте. И кто хочет экспериментировать, пожалуйста, просто помните о том, что если музыка ваша будет неинтересна, то вы потратите зря усилия.
Так если музыка неинтересна, можно и 3 минуты лучше не делать. Не 3, не 2.
Ну, можно вообще не делать.
Можно вообще не делать.
Да. Но даже говорю, если она интересная музыка, иногда, превышая 4 минуты, она может тупо надоедать уже. Вот. Надо смотреть. Все надо взвешивать, надо слушать, надо опыт получать, спрашивать других, анализировать и так далее.
Ну кого, бабушку?
Зачем?
Не, я помню про художественного руководителя.
Себя записали на кассету. Кассет уже нет.
На кассету,
господи, какая милота кассета.
Вот я, кстати, записала бы себя на кассету. Классно, чтобы она еще заживалась, и я бы ее карандашом
на смартфон записали себя, да, и послушали. И задали бы себе вопрос, а не тошнит ли меня от этого
От моей же музыки? Кстати, бедного музыканта может уже тошнить от его музыки, потому что он ее пересвел 25 раз, эту композицию, сам, например.
Но если он пересвел 25 раз, это значит, говорит, что ему что-то вечно не нравилось, значит, он работал над собой.
Да, доводит до совершенства. И уже он ее слышать не может, поэтому надо, видимо, кому-то другому поставить.
Нет, это неправда. Свое любимое детище человек готов слушать вечно.
Да?
Поверь мне, да.
Верю.
Я думаю, так. Ну, если оно удалось.
Ну-ка, да, хорошо. А, кстати, вот на студиях звукозаписи бывают ведь такие, ну, там же предлагаются услуги звука, это называется режиссер, да? Человек, который занимается сведением, да. Ну, специалист, который сводит в итоге, там, кто-то записывает, в итоге человек, который сводит трек. Ведь зачастую у этого человека тоже свой какой-то вкус.
Да.
И бывает такое, что исполнитель не совсем так видел эту вещь, а со стороны этот звукорежиссер, и мы надеемся, что он опытный достаточно, говорит, не-не-не, надо вот так. Вот как быть в этой ситуации?
Ну, все зависит от того, насколько вы доверяете вкусу звукорежиссера и так далее. Вот. Я редко записывался в студии звукозаписи, поэтому хоть у меня и свои возможности для этого есть, но я люблю играть, а не записываться. Вот. И как вам сказать, тут смотря что хотите. Вот мы пришли как-то записываться в студию звукозаписи, я сказал так. Как? Отдельности пишем? Я говорю, нет. Сразу всех, сразу скопом всех на разные треки. А он говорит, почему? Зачем так? Ну, композиция раскачанная. Ну, все музыканты качают. Нужно, чтобы они друг друга чувствовали вот в этот момент.
А так вообще можно делать?
Конечно, да? Ради бога. Вот. И особенно, ну, раскачанные направления, там джаз, фанк, там регги. Еще там, когда музыканты чувствуют друг друга хорошо, вот взаимосвязи есть, вот этих раскачанных стилей, то они предпочитают сразу записываться. Тогда эта раскачка сохраняется в записи. А когда один, второй, третий накладывается, вот этот ничтожный какой-то элемент может пропасть, и раскачка не та. Ну, так говорят звукорежиссеры, на самом деле. Я предпочитал тоже записываться именно так. Всей командой сразу. Ну, во-первых, ты еще и время экономишь значительно в студии звукозаписи.
Деньги.
Ну, соответственно.
А время?
А время – деньги.
Да.
Что у нас самое дорогое, да? В жизни, да.
Мы все про время. Вы обратили внимание, да? Мы не вот тему времени мы не оставляем.
Да. И вот. А зато потом, мы уже когда получили все треки, я уже сидел со звукарем и говорю, так, вот здесь вытаскиваю вот это вытаскиваю, здесь подвинь, вот здесь чувствую неровненько, здесь подвинь немножечко там и так далее. Они предлагали мне сделать свою еще аранжировку, навешать там подложек каких-то, не надо ничего. Вот такой лайф есть, вот живой, как есть, так и есть. Вот.
Ну, это от цели же зависит.
Да. То есть они предлагали, ради бога, за деньги можно навешать что угодно. Там,
хоть да можно любой инструмент сыграть.
Симфонический оркестр там добавить и так далее. Что хочешь.
Хор имени Пятницкого.
Да, тоже можно. Вот, каких-нибудь негров из Африки с их там маракасами таких.
Да.
Да. Вот, что хочешь, короче, делай. Но, опять же, это деньги. Во-вторых, это какая цель? Вот, но почему-то у некоторых молодых исполнителей, которые записываются на студии, я не знаю, но только так по слухам, кто-то говорит, да, действительно, подолгу сводит, подолгу им что-то не нравится, что не нравится. Я не понимаю несколько, что может не нравиться там, но что-то какие-то свои видения там не так должно быть, да. Вот. Самое интересное другое, когда мы записались, все нас свели, все идеально, все здорово, там все подвинули.
Ну, баланс, да, что такое сведение, баланс, да. Звучание инструмента.
Да, громкость включаем на бытовой технике, звучит отвратительно.
Да.
Вот такая штука бывает. То есть всегда тут еще нужен контроль на бытовой, плохой, дешевой технике. Вот если на ней зазвучало хорошо, а не через студийные мониторы, где там все, каждый кусочек слышен, и там все можно, вот тогда, считай, хорошая работа проделана.
Ну, кстати, это очень важный момент. Сейчас Петр затронул. Я, кстати, хотела когда-то до этого все-таки дойти. Действительно, проверять свежезаписанную композицию, свежезаписанный трек рекомендуется, прежде чем его выпускать, прослушать его на разных носителях, на мобильном телефоне, через Bluetooth-колонку отдельно,
да, кстати,
через, в автомобиле, через автомобильный, потому что очень многие люди слушают радио и музыку в машине, там немножко другой звук. Поэтому послушайте на максимальном количестве носителей, разноплановых послушайте трек, он может совершенно по-разному зазвучать, да, неожиданно. Хорошо, если
правда.
Хорошо, а если плохо?
Это правда. То есть что-то может быть плохо. Там может быть дисбаланс частотный, вот в чем дело. Он может быть совершенно другой, потому что любая техника, у нее свое АЧХ, амплитудно-частотные характеристики, она выпячивает или проваливает определенные частоты. А мониторы ближнего поля студийными, они вытаскивают все. У них максимально это очихалиные. То есть вытаскивают до мелочей. Поэтому в хорошей студии, как правило, всегда еще есть так называемая, во-первых, бытовая какая-то техника, да, ну и еще так называемые мониторы дальнего поля.
Мне нравится, что Петр это называет бытовой техникой. Да. Магнитофончики какие-нибудь, да, проигрыватели такие, простите. Ну, мобильный телефон сейчас у всех есть.
Компьютерные колонки, вот зачем так далеко?
Да, действительно.
Кстати, в мобильном телефоне, в его динамиках бывает, все, конечно, зависит от модели, но это ужасный звук.
Да, отвратительный звук.
В лучшем случае там в наушниках надо слушать. Вот, тогда еще что-то там нормально.
Не, ну зачастую мы ставим, о, послушай, классный трек, да, там мы находим его где-то и включаем. И как он звучит? Он звучит у нас в мобильном уку. Мы же не через наушники ставим кому-то.
Да. Так что вот такая ситуация. Все это вопрос спорный, но дело вкуса. Ну, есть стандарты. Я так думаю вот для себя. Я не любитель там вдаваться в каких-то тонкостей музыкальных, там записи, каждую частоточку там регулировать, выслушивать и так далее. Для меня так, вот специалист звукорежиссер, сделай нормально, все. Вот на бытовой технике зазвучит нормально, все.
Не, ну конечно, если нет. Ты, если ребята, ну, начинающие, ну да, музыканты, не начинающие любые, если они уже пришли в студию и отдались звукорежиссеру или звукарю, как Петр Нечаев его называет, ну, конечно, как и к врачу приходишь, ты, ну, надеешься, что он тебя вылечит, ему доверяешь. То же самое здесь. Конечно, если ты пришел в студию, заплатил деньги и доверяешь звукорежиссеру, то, конечно, ты отдаешь ему на откуп. Но это же не всегда так. Во-первых, не всегда бывает, ребята совпадают, музыканты по стилю со звукорежиссером. Иногда бывают конфликты. Вот как себя проверить, да? Можно поставить композицию в ряду, да? То есть поставить каких-то классных музыкантов в этом же стиле, композиции похожего стиля, и прослушать себя, да, после трех композиций в таком же стиле, которые уже выпущены, записаны, и вам нравится, как они звучат. Послушайте, вы выпадаете или нет? То есть звучите ли вы намного хуже или как-то иначе? То есть вы должны, ну, по идее, должно звучать ровно, правильно?
Слушай, вопрос со звукорежиссурой, на самом деле он такой, нужно специалиста, вот, с ним общаться, и я тут даже, знаешь, особых не дам каких-то рекомендаций, советов. По-всякому надо. Я для себя вот решил вот так вот. Меньше заморок. Нормально звучит, вот, приемлемо, нормально. И мне достаточно.
Но это же зависит от цели. Просто если бы, вот смотри, Петр, если бы у тебя была группа, которую нужно было там везде раскручивать, какая-то такая,
есть вообще-то стандарты, да? Есть еще стандарты звукозаписи. Для чего ты эту звукозапись делаешь?
Там, конечно, если чтобы на радио,
эфир, да, на радио, там для бытовых вещей. Ну вот есть стандарт. Если звукорежиссер действует по стандарту, ну в любом случае она хуже не будет. Если на радио выпустит, нормально будет. Вот в чем дело. Что мы ищем в музыке? Часто музыканты, они обращают внимание на качество звука и при этом теряют более важные моменты. Это качество материала самого, допустим, да, идея музыкальная, текст.
То есть она может пропасть в аранжировке, может пропасть сама идея,
нет,
выплеснуть,
нет,
ребенка,
нет,
вместе?
Нет, не в этом дело. Вот сочинили продукт, да, вот. Человеку кажется, он классный. Он идет к звукорежиссеру, записывает его. Потом все это слушается, а слушать неинтересно. И он начинает говорить, это все звукорежиссер виноват. Вот какая ситуация. То есть, на самом деле, изначально продукт неинтересный, неплохо сделанный, там как-то с гармонической точки зрения, с мелодической точки зрения, да, там с аранжировками какими-то. Но кто тут виноват, если он не нравится этот трек? Конечно, тот, кто записывал, а не тот, кто создавал. Он же не виноват, он же гений, понимаешь?
Вот так вот, да?
Да, такое бывает. Вот. Поэтому опять говорю, многие почему-то хватаются за качество звука в сведении, в мастеринге. Это важный момент, я не спорю. Но и упускают при этом самое главное, сам продукт. Сам продукт может быть сделан, ну, неинтересно. Вот в чем дело. Некачественно. А если уж продукт интересный, то поверьте мне, как бы там что-то где-то звукорежиссер там не так расставил баланс там частот немножечко на свой вкус, продукт все равно будет интересен.
Ну, хорошо, интересный продукт, но сейчас это отдельная, конечно, тоже тема, мы ее немножко затрагивали в разных ракурсах, это то, что создать интересный продукт еще не означает продвинуть его, и то, чтобы, да, сделать так, чтобы его услышали, потому что можно сидеть с этим интересным продуктом, и никто его не услышит. Но это другая тема, как
тема
я уже сказала.
Интересная тема, я думаю, ее можно обсудить будет.
Очень она, я думаю, что большинство музыкантов, вот серьезно, Петр, вот ну, какая бы ни была музыка, для каждой музыки есть свой слушатель. Там молодежь не очень притязательна, как правило, она слушает музыку, которая и очень похожа на то, что уже было. Люди более опытные говорят: не, это уже все было, дайте нам получше. Но в целом большинство музыкантов, правда, сидят с проблемой, как продвигать свою музыку. И это очень важная тема, которую, я считаю, нужно обязательно будет затронуть.
Затронем. Давайте, я думаю, будем сейчас заканчивать уже. Но у нас еще есть одна музыка, которую мы хотели бы поставить, да?
Это... Да, я сейчас ее буду искать, а Петр пока нам расскажет, что это за...
Это именитый музыкант, мы о нем уже в прошлый раз говорили, и музыку его немножко слушали тоже. Ларри Карлтон. Вот, вот, допустим, пример творческого человека, который сделал кавер знаменитой композиции Эрика Клэптона «Лейла». Вот он сделал ее инструментальную версию. Давайте послушаем.
Мы сначала послушаем, а потом подведем итог.
Думаю, уже пора подводить итог.
То есть мы сейчас можем попрощаться,
да,
с нашими слушателями.
Думаю,
пригласить их еще раз в субботу на Blues Cafe экспозицию в 6 часов вечера. Всю информацию можно найти у Петра Нечаева в его соцсетях. Приходите, пожалуйста, и мы с вами увидимся, услышимся уже через неделю.
Через неделю, да.
В следующую среду в 16:00.
Всем пока.
Всем пока и слушаем хорошую
Ларри Карлтон
музыку.
Лейла.
Лейла. Пока-пока.
Пока-пока.